Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. В последнее время происходят различные события, которые привлекают к себе внимание православной, не только православной общественности. Некоторые из этих событий огорчают, некоторые раздражают. И я думаю, что нам, возможно, сейчас самое время последовать тому совету, который содержится в акафисте Господу нашему Иисусу Христу. «Устранимся суетного мира и ум на божественное возложим». И вот сегодня мы поговорим о одной из центральных истин нашей веры, наверное, центральной даже истине нашей веры, о Боговоплощении, о том, что Господь наш и Бог Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. И мы поговорим об этом сегодня достаточно подробно, потому что в этом есть определенная необходимость. Необходимость, связанная с тем, что в наше время мы сталкиваемся с самыми разными взглядами на этот важный вопрос, и православные люди живут среди информационной среде, где люди совершенно по-разному думают о том, кто такой Господь. Вот если 100 лет назад, может быть, 200 лет назад, только в очень узкой такой интеллигентской прослойке кто-то сомневался в том, что Господь Иисус есть Бог, то сейчас это то, что, наверное, большинству людей как-то неясно, непонятно. И так бывает, что даже люди, которые уверовали, которые пришли в церковь, они имеют довольно смутное представление. И мне саму доводилось видеть, как иногда какие-нибудь сектанты, там, какие-нибудь свидетели Иеговы с такими вот яркими журнальчиками, они могли приводить православных людей в некоторое смущение тем, что они требовали показать, где же в Библии написано, что Иисус Христос – Бог. И поэтому нам очень важно обратить на это внимание. Но обратить внимание не только в таких оборонительных целях. Нам важно проводить время, прилагать усилия к тому, чтобы глубже и глубже понимать те истины, которые нам возвещает Святая Церковь. Потому что это величайшее богатство, и богатство, которое мы никогда не исчерпаем. И мы приводим в порядок наш ум, наш разум, наше отношение с мирозданием, с ближними, с самими собой, с Богом, когда мы вникаем в правильное учение о Боге. И вот это правильное учение нам важно хорошо понимать. В прошлый раз мы говорили о Святой Троице и немного затрагивали эту тему Божества Спасителя. Но сегодня мы более подробно остановимся именно на божественной природе Господа. Церковь исповедует, что Иисус Христос – Бог. Любой человек, который просто посещал когда-нибудь православное богослужение, он много раз это слышал. Христос – истинный Бог наш. Или сами себе и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Мы исповедуем, что Иисус Христос есть Бог. В каком смысле? Это первый вопрос, который возникает. Потому что многие в наше время приходят к православию довольно кружными путями, и они там перед этим успевают побывать в каких-нибудь таких околоиндуистских религиозных течениях. И для человека индуистских взглядов совершенно нет никакой проблемы с тем, чтобы согласиться, что Иисус Христос – Бог. как сказал один богослов, который придерживался подобных взглядов, его упрекнули в том, что он не верит в божество Христа, он очень обиделся и сказал: «Да что вы такое говорите, я никогда не отрицал божества ни одного человека, не говоря уже о Христе». Для индуиста божество, оно разлито как океан, и в индуистских представлениях мир творится Богом примерно как паук испускает паутину из собственной своей природы. Или мир подобен океану, а мы все Бог подобен океану, а мы все волны в этом океане, вот с точки зрения индуистов. И поэтому каждый человек обладает в рамках такого взгляда божественной природой, и проблема человечества с точки зрения индуистов в том, что люди этого не знают. Они впали в авидию, то есть в невежество. И задача духовной практики в том, чтобы понять, что каждый из нас на самом деле часть божества, должен это просто вот осознать, и дальше будет все хорошо. И для индуистов, когда они слышат о том, что Господь говорил о том, что Он Бог, у них вызывает это такую вот реакцию, ну вот, человек, который обрел просветление, мы все тоже должны осознать, обрести это просветление и понять, что мы тоже вот в существе своем Боге. Но Господь не был индуистом, и Он проповедовал не в индуистской среде, Он проповедовал среди иудеев, у которых уже было богодухновенное писание Ветхого Завета, которое преподает совершенно другое представление о Боге. Мир не божественен. Мир – это творение. Мир не является частью Бога. Он не единоприроден Богу. Мир отличается от Бога самым принципиальным образом. Бог – единственный, кто обладает самым себе нетварной природой. Все остальное Богом сотворено, приведено в бытие из ничего. Один из фундаментальных догматов христианской веры – это творение мира из ничего. Не из божественной природы, не из какой-то предсуществовавшей материи, но из ничего. Нам бывает это сложно себе представить, потому что мы, люди, обладаем определенными творческими способностями. Бог нас наделил такими способностями, но мы никогда не творим из ничего. Композитор, который создает симфонию, создает ее из звуков, которые уже существовали до этого. Художник, который рисует картину, он ее рисует из красок, которые уже до этого были. Писатель, который пишет роман, употребляет для этого язык, который, конечно же, существовал до него, до написания этого романа и до появления самого писателя на свет. И он использует в этом романе какие-то образы, которые уже присутствуют в культуре. Если использовать аналогию с писателем, то наиболее близкую аналогию можно провести, скажем, вот с Джоном Толкином и его романом «Властелин колец», где он описывает целый мир, там история, там различные народы, там царство, там войны, там дворцовые перевороты, там все что угодно происходит. И весь этот мир, он выдуман писателем. Он выдуман не из ничего. Конечно же, язык существовал до писателя, писатель использует образы, которые были до него, но он выдуман, он существует только потому, только благодаря деятельности писателя. И мы можем провести аналогию еще и в том, что этот мир иноприроден своему создателю. Этот мир не находится, скажем так, в том же измерении, что и писатель. Персонажи книги Толкина, например, там, Фродо или Арагорн, они находятся на более, скажем так, низком уровне реальности. Они принципиально другие. Они являются его созданиями. Вот мы можем сравнить, помня, что всякое сравнение хромает, Бога с писателем, а наш мир с тем романом, который он написал. Бог находится на принципиально ином уровне реальности. Он гораздо более реален, гораздо более подлинный, гораздо более настоящий, чем все мы. И этим библейский взгляд резко отличается от индуистского. Мироздание не обладает каким-то самостоятельным бытием, оно не обладает божественной природой. Мы все не обладаем божественной природой, мы не являемся божествами. И это связано с еще одним учением Библии, с тем, что Бог нравственно благ, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это истина, которая открыта уже в Ветхом Завете, где Моисей провозглашает: «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны пути Его, и все дела Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». И вот мысль о том, что мы являемся частичками Бога, она недопустима в библейском и в православном сознании, потому что мы-то за собой знаем, что мы грешники, у нас есть тьма и грех, и неправда. Но в Боге ничего этого нет. И мы поэтому не являемся частицами Бога. Абсолютно точно. Итак, в библейском мировосприятии между Богом и творением существует принципиальная качественная разница. Абсолютная пропасть. В библейском словоупотреблении есть такое слово «свят». Святость Божия. Святость в Ветхом Завете – это радикальная инаковость. Бог, Он другой. Когда в видении Исаии херувимы поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф», речь идет о том, что Бог абсолютно иноприроден тварному миру. По-еврейски это будет «кадуш, кадуш, кадуш, Адонай Цебаот». И это слово «кадуш», оно в еврейском языке, на котором написан Ветхий Завет, оно сокоренное слову «отделять», «отрезать». То есть Бог, Он абсолютно отдельный, абсолютно другой. Вот, например, там «святой народ» – это народ, отделенный для Бога. «Святые предметы» – это предметы, отделенные для Бога. То есть святость в ветхозаветном понимании подчеркивает момент отделенности. Бог не часть этого мира. Он не часть природы, Он творец. Вот для язычников боги были частью космоса. Вот есть космос, вот это есть организованный порядок, и в нем присутствуют разные боги. И боги, они часть этого космоса. Над богами есть еще, над богами есть еще судьба, есть еще некая сила, с которой не могут справиться. Богов несколько, у них между собой сложные достаточно отношения, у них между собой там конфликты, разборки, междоусобицы. И вот библейский взгляд на Бога резко отличается тем, что Бог выходит за пределы тварного мира. Он не принадлежит тварному миру, он абсолютно другой. И вот боговоплощение – это как если бы автор вошел в свой роман. Опять-таки, мне стоит оговориться, что всякая аналогия хромает. Но прибегнем хотя бы к этой. Автор становится персонажем в своем собственном романе. И боговоплощение есть абсолютно уникальное событие, потому что в Иисусе Христе Бог, делает мост между пропастью, создает мост между божеством и человечеством. Бог протягивает руку падшему человеческому роду, как Христос говорит, что Он сошел с небес. Мы все ни в коем случае не обладаем божественной природой. Господь наш Иисус Христос обладает. Это весть, которая провозглашалась Церковью, с самого начала встретила попытки ее исказить, попытки ее переделать, переиначить. Были еретики, которые отрицали полноту божественной природы Христа. Они говорили, что да, вот Христос – это, конечно, кто-то весьма высокий, это существо сверхъестественное, безусловно, это кто-то вроде очень высоко поставленного ангела, но это не Бог. Сейчас такой ереси придерживаются свидетели Иеговы. Но церковь отвергла эту ересь. Были несториане, которые полагали, что Бог обитал в человеке Иисусе, как в храме. Были докетисты, которые считали, что воплощение было иллюзорным. И людям только казалось, что они разговаривают с человеком Иисусом. Это было что-то вроде голограммы, что-то вроде проекции. И церковь в ответ на все ереси сформулировала свое свидетельство, что Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Это то, что называется халкидонским догматом. Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог, то есть Он не является полубогом, Он не является там каким-то, какой-то ослабленной версией Бога, нет, Он является целиком и полностью Богом и целиком и полностью человеком. В наше время на учение церкви появилось несколько новых нападок. Я вот недавно читал довольно широко рекламируемую книжку, собственно, я продолжаю читать, не дочитал еще. «Войны за Иисуса» написал какой-то американский автор, у нас перевели ее. И она вот лежит, ее рекламируют во всех антирелигиозных сообществах, что вот там вся правда матка. И вот там главная идея, которую выдвигает этот автор, он говорит, что вот догматы церкви, они были приняты, потому что так исторически сложилось. Потому что император по своим политическим соображениям решил поддержать ту, а не другую сторону. Вот если бы он решил выступить на другой стороне, то вся церковь бы исповедовала бы несторианство, или монофизитство, или вообще арианство. Это вот результат того, как исторически сложилось. Что мы можем на это ответить? Конечно, с точки зрения верующего человека, все, что происходит в истории, это деяние Божьего промысла. То, что так сложилось, это не случайно, это так Бог захотел. Но мы можем указать и на еще одну очень важную реальность. Все догматы церкви укоренены в Священном Писании. Причем укоренены очень глубоко, укоренены очень надежно. Это то, что следует из Священного Писания просто с неизбежностью. Мы об этом сегодня, я надеюсь, еще поговорим подробнее. Но сначала, я думаю, нам нужно остановиться на еще одном вопросе, который тоже иногда ставят. А важно ли это? Стоит ли так подробно останавливаться на этом вопросе? Так ли необходимо настаивать на том, что Иисус Христос именно Бог? Я вот время от времени сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну, так ли это важно? Вот книга была Людмилы Улицкой, Даниэль Штайн, переводчик, где она примерно такие взгляды устами своего протагониста и выдвигает, что да не важно, что вы там спорите о воплощении, о Троице, важно, чтобы вы себя правильно вели, важно, чтобы вы следовали нравственному учению Иисуса, и какой вам смысл спорить о догматике, когда ваша жизнь далека от нравственных заповедей Спасителя. В этом взгляде, знаете, самая тяжелая разновидность лжи – это полуправда. И вот некая полуправда в этом взгляде есть, и, конечно, много раз в самом Священном Писании говорится о том, что правоверие без правильной жизни, оно немного стоит, и человек, который знает все догматические формулировки, подкован очень в догматическом богословии, но при этом не живет по-евангельски, ему от всего этого богословия толку никакого. Но на самом деле принципиально важно именно придерживаться правых догматов. И это момент, который нам ни в коем случае, в котором нам ни в коем случае нельзя уступать, в котором нам ни в коем случае нельзя колебаться, потому что это принципиально важно для нашего спасения. Почему? Потому что как только мы переходим от разговоров о Боге к попыткам жить по-божески, к попыткам обрести вечное спасение, мы наталкиваемся на то, что мы неизбежно следуем тем или иным догматам. Вот чем отличается верующий человек от неверующего? Не тем, что там верующий человек признает, что Бог есть. Вы знаете, большинство язычников признает, что Бог есть. Но когда приезжают антропологи к каким-нибудь племенам, которые еще не тронуты цивилизацией, где еще не было никаких миссионеров, никто им ничего не объяснял, и язычники знают о том, что есть Бог-творец. То, что их характеризует именно как язычников, это то, что у них с Творцом нет каких-то отношений. он там есть, но он где-то вот там очень далеко. Он такая верховная власть, которая где-то очень далеко и со мной никак не связана. Верующего человека отличает то, что он молится. То, что он обращается к Творцу в молитве. И как только мы начинаем молиться, как только мы пытаемся быть верующими людьми, мы немедленно сталкиваемся с вопросом, как нам молиться. И вот христиане обращаются с молитвой, известной как Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это уже исповедание определенной веры. Это исповедание Иисуса Христом, то есть Мессией. Это исповедание Его Господом. Это исповедание Его Сыном Божиим. Это обращение к Нему с просьбой о милости, как к судье, который вправе решать нашу участь. Это уже догматически нагруженная молитва. Но если человек принимает решение молиться не этой молитвой, а какой-то другой, в ней неизбежно присутствуют какие-то догматы. Невозможно молиться, невозможно обращаться к Богу и не сделать при этом какого-то догматического утверждения. Поэтому не бывает недогматической веры, бывает только вера с ложными догматами. И мы никогда не сможем просто всерьез избежать догматики. Мы можем впасть в ложную догматику, это запросто. А вот так просто молиться Богу и без догматики обходиться, это не получится. Пока человек разговаривает о следовании Христу, как о вещи красивой, возвышенной и абсолютно теоретической, вопросы, кем именно я должен его считать, как именно я должен чтить Бога, что Он от меня хочет, остаются совершенно теоретическими. Ответ на них также не нужен, как не нужна карта тому, кто не собирается отправляться в путь. Но если вы собираетесь идти, если вы собираетесь нести там тяжелый рюкзак, обливаться потом, терпеть сбитые в кровь ноги, жару, холод, комаров и так далее. Если вы действительно отправляетесь в путь, для вас очень важна карта. Если вы хотите дойти в определенное место, для вас очень важно знать правильный путь. Говорить о том, что догматы меня не интересуют, это значит, что меня реально не интересует никакая духовная жизнь вообще. Любая попытка духовной жизни, она неизбежно приводит к тому, что мы принимаем те или иные решения догматические. Мы неизбежно должны будем задаться вопросом, а верно ли евангелисты передают слова Иисуса? Например, такие, как «Я создам церковь, мои врата ада не одолеют ее». Относится ли к нам повеление о Евхаристии, сие творите в мое воспоминание? Как только мы начинаем вести духовную жизнь, мы неизбежно, мы не можем просто без этого обойтись. Мы неизбежно верим в принимаем те или иные догматы. Почему очень важны именно эти догматы? Почему важно верить, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог? Есть, например, вот свидетели Иеговы, они не верят в то, что Иисус есть истинный Бог. И я разговаривал с одним человеком, я ему это объяснил. Он говорит, а заповеди у них те же? Те же, да. То есть у них тоже деколог, они по жизни могут быть вполне себе честными, воздержанными людьми. А почему же так важно, он меня спросил, в чем же разница? Разница в том, что, вообще говоря, вера – это не просто средство сделать моего соседа более нравственным. Наша вера говорит о нашем вечном спасении. О том, что мы созданы не для того, чтобы тут несколько десятилетий потоптать эту землю, а потом изветшать, состариться, наконец умереть, и все, закопают лопух, вырастет. Мы созданы для вечной жизни. И мы отпали от этой вечной жизни через грех. И Бог приходит для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас восстановить в отношениях с Ним, для того, чтобы даровать нам вечную жизнь. И вот когда мы ищем этой вечной жизни, для нас становится безусловно важным, чрезвычайно важным, кто же такой Иисус. Потому что, если, как часто люди говорят, Иисус – это один из великих учителей человечества, что мне толку? Ну вот, не знаю, Конфуций, он один из великих учителей человечества, например. Великий человек, там правильные совершенно вещи проповедовал, очень хорошие, правильные, у него там многие изречения есть, очень возвышенная, прекрасная этическая система, великий учитель человечества. Мне от него какая польза? Вот я знаю, что я должен умереть. Какая мне польза от Конфуция, который сам умер? И точно так же, когда люди пытаются говорить о том, что Иисус – это великий учитель, ну какая мне польза от великого учителя? Вот если я ищу спасение, если ищу вечной жизни, для меня чрезвычайно важно, кто такой Господь Иисус. Может ли Он мне даровать эту вечную жизнь? И как Писание говорит, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Господь Иисус может даровать нам вечную жизнь, только если она у Него есть, только если Он Бог. Но есть еще одно очень важное основание. Почему это так принципиально важно? Библия говорит о том, что Бог есть любовь. Это слова апостола Иоанна, которые люди, знаете, произносят довольно часто, они разошлись, они очень популярны, что Бог есть любовь. Даже если люди не знают, что это из Библии. Там, я сталкивался с тем, что кто-то приписывает эти слова Льву Толстому, кто-то каким-то индусам, но это именно слова из Библии, это слова апостола Иоанна. Почему апостол Иоанн считает, что Бог есть любовь? Ну вот в Ветхом Завете пророки говорили о том, что Бог долготерпеливый, что Он милосердный, что Он любит свой народ. Это есть, да. Но почему апостол Иоанн делает такое решительное заявление, что Бог есть любовь? Потому что, как апостол говорит, что любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал Сына Своего Единородного в искупление за грехи наши, чтобы мы получили жизнь через Него. Или, как говорит апостол Павел, но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И здесь возникает, естественно, неизбежный вопрос. Каким же образом смерть праведника, страшная смерть праведника, доказывает Божью любовь? Обычно люди склонны предполагать, что это ровно наоборот. Если хороший человек умирает страшной смертью, обычно говорят, где же Бог, это скорее сомнения могут появиться. Единственное, что при каком условии смерть Христа может быть свидетельством Божьей любви, если это жертва со стороны Бога. Это жертва со стороны Бога только если тот, кто умер за наши грехи, Бог. И Священное Писание это говорит, например, в книге Деяний апостольских апостол Павел заповедует пастырям пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе церковью, кровью своею. Еще одна очень важная причина, почему так принципиально важно, что Иисус Христос – Бог, это определяет нашу молитвенную жизнь, о чем я уже коротко сказал, но для верующего человека предметом его надежды и предметом его упования является Бог. Как говорит псалмопевец, «Я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Предметом нашей надежды, нашего упования не может быть кто-то другой. В центре нашей надежды стоит Бог. Мы чтим благоговейно, чтим Матерь Божию, мы чтим святых, которые непрестанно молятся за нас, но молятся они за нас Богу, тому, кто властен нас спасти, тому, кто является нашим Господом и Спасителем. И если были бы правы свидетели Иеговы, то получалось бы, что в центре христианской надежды, в центре христианской веры стоит кто-то, кто не есть Бог. Это было бы каким-то немыслимым и странным вывихом в духовной жизни. Когда мы взываем с молитвой кому-то, кто не является Богом, и в ком-то, кто не есть Бог, полагаем надежду нашего спасения. Поэтому очень важно, когда мы молимся Господу Иисусу Христу, что мы молимся Богу. Но на чем основано это учение? Почему мы считаем, что Иисус Христос – Бог? Дело в том, что для большинства людей в мире это очень странное учение. Как говорил святой апостол Павел, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев это соблазн, для эллинов это безумие. Для людей, которые верили в единого Бога, иудеев, было соблазном, то есть какой-то ересью, богохульством, то, что Бог воплотился в лице человека, и этот человек еще принял страшную смерть. Это было невместимо. Для эллинов это было безумие. Язычники, образованные язычники, у которых было представление о божестве, они над этим насмехались. Потому что с точки зрения язычников, Бог он блаженный, он бесстрастный, он неуязвимый. И говорить о том, что Бог был распят на кресте, как какой-то преступник, это у язычников вызывало только смех. И вот почему это учение утвердилось? Как оно возникло? Оно утвердилось, потому что оно коренится в словах самого Господа Иисуса. Церковь, провозглашая, что Иисус Христос – Бог, она следует в этом отношении апостолам. Вот это очень важно уяснить, потому что мы время от времени сталкиваемся с рассказами, там, выдумками про то, что, ну, знаете, вот как был этот роман пару лет назад, там, «Код да Винчи», там, фильм по нему был знаменитый, где там рассказывали, что Иисус был просто человек, его как-то сильно задним числом церковь объявила Богом. На самом деле, самые ранние источники, которые у нас есть, уже свидетельства апостолов, говорит о том, что Иисус Христос – Бог. Четкие догматические формулировки, как халкидонский догмат, они действительно появляются позже. Они появляются в ответ на попытки отрицать эту центральную истину христианства. Но они ничего нового не вносят. Вот это важно подчеркнуть. Что церковь не придумывает какую-то новую веру. Церковь всегда отстаивает веру однажды, преданную святым. То есть не нужно думать, что Вселенский собор – это, вот знаете, такое заседание Государственной Думы, когда вносится предложение считать Иисуса Христа Богом. Там, кто за, кто против, там прения сторон. Это на самом деле не так все выглядело. На самом деле соборы отстаивают ту веру, которая с самого начала провозглашена апостолами. И которая с самого начала выражена в Священном Писании. Есть интересное доказательство того, что это так. Знаете, вот мне доводилось спорить с людьми, которые говорили, ну, знаете, это на соборах все приняли, там на соборах были свои интриги, там император решал в конечном итоге, там был нормальный такой парламентский процесс. Почему мы должны считать, что это какая-то божественная истина, установленная на соборах? И тут, знаете, как Божий промысел, он действует иногда очень неожиданно. Тут неожиданную помощь нам окажут люди, отделившиеся от церкви, а именно протестанты. Когда в XVI веке произошла реформация, появились общины, которые стали провозглашать, что они будут слушаться только Писания, а вот церкви не будут слушаться, они будут слушаться предания. И таких общин их появилось еще много, потому что каждый человек толковал Писание по-своему и там, приходил к несколько разным выводам. И сейчас очень много существует различных протестантских деноминаций, которые апеллируют к одной и той же Библии. При этом они не признают авторитета Вселенских соборов, они признают авторитет только Библии. И вот что интересно. Все эти деноминации протестантские признают Троицу и признают Боговоплощение. Все признают Халкидонский догмат. При этом нет какой-то церковной организации, которая могла бы их всех заставить. Они независимы в административном смысле. Им ничего не может приказывать православная церковь, они от нее отделились давно уже. Или ничего не может приказывать. Там, Папа Римский, они от него отделились. У них нет никакого-то общего органа, который бы определял для них веру. Они, каждая община сама по себе. Тем не менее, любой человек, который серьезно читает Священное Писание, который стремится проникнуть в его смысл, он приходит к выводу, что Бог един по существу и троичен в лицах, и что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. То есть, когда нам говорят, это все там соборы придумали, нет. Это следует из Священного Писания. И я думаю, что мы немножко сейчас обратимся к к Писанию, немножко рассмотрим, что Священное Писание говорит о божестве Господа. Потому что иногда, знаете, когда я был новообращенным христианином, это как раз было начало 90-х, и было очень много всяких причудливых религиозных движений, которые активно себя вели очень в это время. И были очень активные свидетели Иеговы, и они постоянно старались поставить в тупик вопрос, ну где в Библии написано, что Иисус Христос – Бог? И вот в Библии это написано. Тогда я это себе очень смутно представлял, потому что плохо знал Библию. С тех пор прошло много времени. Я надеюсь, его не совсем впустую потратил. И теперь я могу с уверенностью говорить, что Библия совершенно четко, однозначно, недвусмысленно говорит о том, что Иисус Христос – Бог. Мы рассмотрим некоторые свидетельства Священного Писания, не все, там их больше гораздо. Мы не можем тут, я не успею за оставшиеся 20 минут вам прочитать Библию от корки до корки, но некоторые мы рассмотрим. Вот, например, говорится в Евангелии от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И дальше в 14 стихе. И Слово, вот то, которое Слово было Бог, стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. То есть в самом начале Евангелия от Иоанна мы уже находим исповедание того, что Иисус Христос – Бог. И такое исповедание мы находим в конце Евангелия от Иоанна. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». То есть мы видим, как Фома исповедует Иисуса Господом и Богом, и Господь Иисус это именование принимает, не оспаривает. Святой апостол Павел пишет в послании к Колоссянам: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Это вот очень четкая, очень ясная формулировка учения о Боговоплощении в Иисусе Христе. «Обитает вся полнота божества телесно». Это слова Священного Писания. Апостол Павел об этом пишет. В послании к евреям говорится следующее. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». И дальше обратим внимание: «А о Сыне престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал земли и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обвешают, как лиза, и как одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся». То есть здесь мы видим, как автор новозаветного послания к евреям относит к Сыну Божию псалом о творении, который в Ветхом Завете относится, естественно, к Богу. И мы видим, как прямым текстом Сын Божий назван Богом. Библия также называет Иисуса Христа Творцом. Мы уже видели это. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И вот в этом стихе все очень важно. Все, что начало быть через Сына Божия. Это значит, что Сын Божий начало не имел. То есть, если бы Он сам был, в свою очередь, сотворенным существом, тогда нужно было бы делать оговорку. И через Него все начало быть, кроме Него. Он начал быть там непосредственно по воле Отца. Но все, что начало быть по воле Иисуса Христа, по воле Сына Божия. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам: «Ибо им, то есть Иисусом Христом, Сыном Божьим создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. То есть, святой апостол Павел говорит здесь об Иисусе Христе, о человеке, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых, он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых. И он говорит о том, что той же личностью создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Сын Божий, который стал человеком, умер за наши грехи, воскрес из мертвых, стал первенцем из умерших, он является Творцом всего. Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. То есть вся наша Вселенная, все эти бесчисленные галактики, все, что мы наблюдаем, все, что мы не можем наблюдать, все невидимые духовные силы, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, они созданы Сыном Божьим Иисусом Христом. Таково свидетельство Священного Писания. И созданы для Него. То есть Он является и источником, и целью всего творения. Мы можем вернуться к посланию к евреям, где говорится: «А Сыне престол Твой Божий век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». И дальше говорится: «И вначале Ты, Господи, основал землю, небеса дела рук Твоих». То есть о Сыне Божьем говорится, что Он основал землю, небеса дела рук Его. Говорится о том, что Господь Иисус принимает поклонение, Сын Божий принимает поклонение. Также, когда вводит первородную во Вселенную, говорит, и поклонятся Ему все ангелы Божии. Это, кстати, очень сильное заявление, потому что поклонение в Библии может принадлежать Богу и только Богу. Можем вспомнить, как в книге Откровения тайновидец Иоанн пытается поклониться ангелу. Но ангел говорит: «Нет, я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись». Даже ангел, даже то могущественное, прекрасное и безгрешное духовное существо, которое открывает эти тайны Иоанну, не принимает поклонения. Когда ему пытается поклониться Иоанн, говорит: «Нет, Богу только поклонись». Но тоже Священное Писание говорит о том, что Сын Божий принимает поклонение от ангелов. В Библии Господь Иисус принимает молитву. И это очень важно, потому что люди молятся Богу. Вот во всем библейском контексте люди молятся Богу, только Богу. Молиться кому-то, кроме Бога, это неправильно. Но мы читаем о мученичестве святого Стефана в Деяниях. И мы читаем: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вменим греха сего». То есть мы видим, как свой последний на земле час, в минуту своего мученичества, Стефан молится Иисусу Христу. Он молится Ему, говорит: «Прими дух мой». Можно вспомнить, как святой апостол Павел молится о своем исцелении. Говорится о том, что «чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня. Трижды молил я Господа удалить его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и посему я тем более буду хвалиться не мощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова». Смотрите, как строится фраза. Кто этот Господь, которому апостол Павел молится о том, чтобы Бог удалил это жало? Дальше говорится, там сила Господня, и он говорит, чтобы обитал во мне сила Христова. Он молится Христу. То есть мы видим примеры того, что уже в Новом Завете, уже очень рано, с самого начала, у нас нет каких-то более ранних свидетельств, христиане молятся Иисусу Христу как Богу. Говорится о том, что Иисус Христос является судьей, эсхатологическим судьей, который определяет вечную участь каждого человека. И мы знаем из Библии, из Ветхого Завета, что судьей в абсолютном смысле является только один – Бог. И мы читаем, что в Новом Завете Иисус Христос является судьей. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, соберутся пред Ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, козлов по левую. Это парафраз текста из пророка Яиля. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». То есть мы открываем Ветхий Завет, и там Бог говорит через пророка: «Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». В Новом Завете говорится: «Сын Человеческий воссядет на престоле славы Своей и будет судить все народы». Также Иисус назван судьей, например, в послании к Тимофею, втором послании. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и царствие Его». То есть, когда мы в символе веры говорим, исповедуем веру в Иисуса Христа, паки грядущего со славой судить живым и мертвым, это цитата из Священного Писания. Это не что-то такое, что потом появилось. Также принципиально важный момент, что для Нового Завета характерно именование Иисуса Господом. Здесь нужно немножко подробнее. Родным языком Господа Иисуса, насколько мы можем знать, был арамейский. Евангелисты и апостолы, желая распространить благую весть как можно шире, писали по-гречески, на универсальном языке тогдашнего мира. Когда к Иисусу в Евангелиях обращается «Господи», это, по-видимому, перевод арамейского слова «мара». Это слово выражает глубочайшее почтение, но совсем не обязательное исповедание Богом. Имели ли люди, обращавшиеся так к Иисусу в годы его земного служения, четкое осознание его божества, мы не знаем. Однако, когда авторы новозаветных текстов говорят об Иисусе по-гречески, они именуют его греческим словом «кириос» – «Господь». Это слово используется в дохристианском переводе Ветхого Завета на греческом, на греческий, так называемом переводе 70 толковников или септуагинте, для именования Бога. Это слово «кириос» стоит в септуагинте там, где в еврейском оригинале стоит четырехбуквенное имя Божие. Тетраграмматон, так называемый, например, в таких отрывках, как «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил. А иного нет у вас, и вы свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог». То есть, в греческом тексте Ветхого Завета, в переводе 70 толковников, который употреблял в собрании церкви, вот это слово «кириос», оно относится только к Богу. «Я Господь, нет Спасителя, кроме Меня». В Новом Завете слово «кириос» употребляется либо по отношению к Богу Отцу, либо по отношению к Иисусу, и больше никому. Например, мы можем прочитать в Евангелии от Луки. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Сам этот термин «спаситель» в Ветхом Завете относится только к Богу. И в Новом Завете он тоже относится к Богу. Например, Пресвятая Богородица говорит: «И возрадовался Дух Мой о Боге, Спасителе Моем». Но Спасителем также назван Иисус Христос. Например, в Евангелии от Иоанна о женщине той, то есть самарянке, говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Ибо в послании к Тимофею сказано: «Для того мы и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, и наипаче верных». То есть этот титул «Спаситель», он указывает на божественность, он относится к Богу. Говорится о Сыне Божьем, что Он предвечно существует. Как Творец, это подразумевается, Сын Божий существует до какого-либо творения. Но Писание прямо утверждает также Его предвечное бытие. Например, обращаясь в молитве к Отцу, Господь Иисус говорит: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славы, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». В другом месте Господь говорит: «Отче, ты дал мне, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Иисус говорит о том, что Он посылает пророков. В Евангелии от Матфея, 23 главе, «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. Иных вы убьете и распнете, иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». То есть Иисус посылает пророков. Говорится о том, что имя, которое нужно призвать, чтобы обрести спасение, это имя Божие, конечно, и это имя Иисус. Вот иногда там свидетели Иеговы, они любят начинать разговор с того, что спрашивают, знаете ли вы имя Бога? Знаю, имя Бога Иисус. Так написано в Библии. Вот, например, у пророка Еиля говорится, «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, у остальных, которых призовет Господь». Книга пророка Еиля, это 2 глава, 32 стих. В Новом Завете этот текст цитируется дважды. Причем оба раза речь идет об имени Иисуса. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Причем апостолы поясняют, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых. И дальше, он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым нам надлежало бы спастись. Имя, которым нам надлежало бы спастись, это имя Иисуса. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. «Ибо, идет цитата из пророка, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И вот имя Господне в Ветхом Завете. Понятно, речь идет о Боге. В Новом Завете это относится к Иисусу Христу. Также многие ветхозаветные цитаты, где речь идет о Боге, они в Новом Завете относятся к Иисусу Христу. Например, у пророка Исаии говорится, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, и мною будет клясться всякий язык». Это пророк Исаия, и речь, конечно, идет о Боге. Но в Новом Завете говорится, что весь мир преклонится перед именем Иисуса. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Послание к филиппийцам. Говорится о том, что Бог придет в свой храм. «Вот я посылаю ангела моего, он приготовит путь передо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». То есть... ангел придет приготовить путь перед Богом. Евангелист Марк относит эти слова к Иисусу Христу. Как написано у пророков, вот «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». То есть, все Священное Писание, весь Новый Завет, все апостолы единодушно отождествляют Иисуса Христа и Бога. Они говорят о божественной природе Христа. Знаете, иногда вот говорят, вот там... только Иоанн говорит о божественной природе Христа, он писал позднее всех. Нет, это не так. О божественной природе Христа говорят все библейские авторы. Все. И синоптические Евангелия, апостол Павел, и в Деяниях это есть. Все Священное Писание пронизано учением о том, что Иисус Христос – Бог. И... самые ранние дошедшие до нас документы указывают на то, что ученики Иисуса с самого начала верили в Его божество. Эта вера ясно выражается общиной, многие члены которой знали Господа Иисуса лично. То есть это не ситуация, когда там пытаются изобразить некоторые критики нашей веры, что вот был такой проповедник Иисус, а потом его постепенно на протяжении многих поколений стали обожествлять, ну и вот и постепенно обожествили. Там, где-то вот ко временам Константина уже приехали. А нет, его с самого начала исповедуют Богом, исповедуют человеком. И вот нам нужно немножко остановиться, у нас есть минуты три, на некоторых вопросах, которые люди задают обычно в такой связи. Первое, что говорят, кому тогда молился Иисус, если он Бог? Мы читаем в Писании, что он молился. И вот тут нужно подчеркнуть, что Хукидонский догмат, он говорит о том, что Господь Иисус есть и совершенный Бог, и совершенный человек. И вот как совершенный человек, он делает все, что должен делать человеку. И в частности молится. Он молится как один из нас, как представитель человеческого рода. То есть Иисус не является только Богом, это ни в коем случае не так. Он является и Богом, и человеком. Как человек он молится Отцу. Как человек он живет безгрешной жизнью. Наконец, как человек он всходит на крест. Важно отметить, что церковь верит в то, что Иисус Христос есть и Бог целиком и полностью, и человек целиком и полностью. Еще один вопрос, который ставится в отношении Господа, но я встречал его в разных редакциях у мусульман, у свидетелей Иеговы. Можно ли искушать Бога? Говорится о том, что Господа Иисуса искушали во время земного служения. Бог не может согрешить, следовательно, его невозможно подбивать на грех, невозможно искушать. Уже в Ветхом Завете говорится, что Бога на самом деле искушать можно, но Бог, разумеется, не может согрешить. И не мог согрешить Господь Иисус. Почему не мог? Физически не мог согрешить. Нет, физически мог. У него была такая физическая возможность. Но он не мог согрешить в силу нравственного совершенства своей личности. Вот когда мы говорим, что человек не может украсть, можем иметь в виду две разные вещи. Он не может украсть, потому что то, что он хотел бы украсть, это заперто в сейф, там сторожит стая собак, рота автоматчиков, сейф на необитаемом острове и так далее. А можем говорить, что он не может украсть, потому что он честный. Вот Господь Иисус не мог согрешить не потому, что не имел физической возможности. Имел. А потому что он не мог так поступить в силу нравственного совершенства своей личности. И поэтому искушать-то его было можно. И он сталкивался с искушениями, он претерпел все искушения, но никогда и нигде не согрешил, никогда и ни в чем этим искушением не уступил. Но время нашей передачи подходит уже к концу, и это огромная тема, конечно, которую вот за час раскрыть трудно, но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что как нам Священное Писание это дает понять, Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, истинный человек, и мы можем уповать на Него, как нашего Господа и Спасителя, и приходить к Нему, как приходили апостолы, с молитвой во всех обстоятельствах нашей жизни, и частной, и общественной. Не случайно нас Святейший Патриарх постоянно призывает к усердной молитве за Церковь и за нашу страну. А мне уже нужно заканчивать. Благодарю вас всех за внимание. Я надеюсь, останетесь на нашей волне. До свидания. Всего хорошего.